Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Международные мусатовские чтения прошли в Новгородском университете на минувшей неделе. Литературоведы из 8 стран мира и многих регионов России были их участниками. Поэзия 20 века – главный их интерес. В Политехническом колледже вскоре появится новый центр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Он будет оснащен итальянским оборудованием, на которое потрачено около 4 миллионов рублей. Такого оборудования нет больше ни в одном учебном заведении России. Серия «Новгородская историческая библиотека» пополнилась на днях новым изданием о малых городах Северо-Запада в период смуты. До сих пор эти города оставались в тени. Он начал с Новгородской духовной семинарии, в Германии защитил магистерскую работу о современных направлениях в науке о душе и в конце карьеры стал ректором Санкт-Петербургского университета. О Михаиле Владиславливе рассказывает сегодня рубрика «О русском языке». Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Поэзии 20 века вот уже в четвертый раз были посвящены мусатовские чтения, которые прошли в Гуманитарном институте Новгородского университета. В течение 3 дней профессора и ученые из разных регионов России и разных стран рассуждали, спорили, раскрывали тайны жизни и творчества поэтов прошлого века. Какие необычные и малоизвестные факты обсуждали во время мусатовских чтений этого года, узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Нет, не луна, а свет и циферблат. На примере этого известного стихотворения Осипа Мандельштама профессор Санкт-Петербургского университета Игорь Сухих рассуждал о том, как в поэзии проявляется предположение, представление и эстетические убеждения поэта. Мандельштам сегодня интересен молодежи, и даже дети с удовольствием читают детские стихи поэта, подчеркнул Игорь Сухих.
Они не достигнут популярности Пушкина, но Мандельштам все-таки, это может быть понятен. Главное, что Мандельштам, как и Ахматова, как и Цветаева, сейчас входят в школьную программу. И значит, понятно, что по-разному, понятно, что на это немного времени, но лучшие учителя умеют преподнести эти стихи, умеют с ними работать. Круг его читателей расширяется, главным образом, еще и за счет школьной программы. То есть это, конечно, трудно поверить. Я называю школьную нынешнюю программу 11 класса такая мечта диссидента. Трудно поверить, что книги, которые с трудом доставались, которые очень редко издавались, значит, авторы, которых преследовали, которые погибали, вот сегодня они победили, и они наряду с Шолохом в школьную программу входят Пастернак, наряду с Маяковским входит Мандельштам. Так что вот это вот очень очевидный, очень мощный канал какой-то, если не элитарности, то знакомство с Мандельштамом, значит, более широкого круга читателей.
Почему именно Мандельштам?
В нашем случае, даже статья была такая, почему Мандельштам. В нашем случае просто эта тема конференции, эта тема интересовала вот Владимира Васильевича Мусатова, которому конференция посвящена. Но точно так же можно было бы, мне это интересно, точно так же можно было бы сказать, почему именно Цветаева, почему именно Ахматова, почему Белла Ахмадулина. Потому что это один из крупнейших поэтов, писавших на русском языке в 20 веке.
А вот ученица Владимира Мусатова, Галина Петрова, сейчас работает в Институте русской литературы «Пушкинский дом». Задалась вопросом, как пушкинская традиция отражалась поэтами 20 века. Владимир Мусатов тоже задавался этим вопросом, но он шел по основным именам – Блоку, Есенину, Маяковскому и другим. А Галина Петрова рассматривает, как пушкинская традиция повлияла на жизнь и творчество малоизвестного поэта Максимилиана Волошина.
На мой взгляд, это такой один из интересных сюжетов, который остался не прописанным Владимиром Васильевичем и который может немножко дополнить то, что сказал он. С Волошиным было все очень сложно. Для Волошина Пушкин, Волошин, который родился в 1877 году и вырос там, где в Москве, где вырос, по соседству с тем Захариным, где вырос Пушкин, для Волошина Пушкин был титульным поэтом. Уже он его цитирует. 15-летний Волошин в своих ученических двух тетрадочках собирает свое избранное, и на каждой тетрадочке он ставит эпиграф из Пушкина. Но потом все резко изменилось. И Пушкин такими этапами входит в его жизнь. Волошин поэт-модернист, его интересует все новое и современное. И Пушкин находится где-то на периферии духовного интереса Волошина, интеллектуального интереса, где-то вот в пору становления. Волошин же пережил увлечение и гражданским делом, много путешествовал, познавал культуры, которые находятся за пределами России. Это ташкентское его путешествие, европейские путешествия. И возвращается к Волошину он через своих близких. Вот любовное увлечение Маргариты Васильевны Собашниковой. Для Собашниковой Пушкин был кумир. И отношения их во многом протекают в контексте Евгения Онегина Пушкина. Пушкин становится способом понять вот эту страшную историческую действительность. Пушкин становится камнем преткновения для Волошина. Он начинает мифологизировать свою судьбу. Позже вспоминает о том, что он стрелялся, как Пушкин, с Николаем Гумилевым, и если не теми самыми пистолетами, то по крайней мере, времен Пушкина. Он пытается сопоставить два поэтических опыта и найти в опыте предшественника какие-то механизмы, которые бы позволили вот в этой страшной катастрофической действительности выжить. Он соотносит непосредственно свою судьбу с судьбой Пушкина, не Пушкина, а пушкинского поэта-пророка. Встреча с Пушкиным в 20-е годы для Волошина оказалась роковой, потому что, что бы ни говорил Пушкин относительно России, в которой нагадал ему Бог родиться с умом и талантом, да, он верил в объективный, исторический, справедливый ход жизни. Ту веры, которой не было у Волошина, которую он не смог в себе почувствовать.
Мусатовские чтения проходят раз в два года. На эти четвертые чтения собрались более 30 ученых и профессоров из разных регионов и стран. Желающих участвовать еще больше, но в основном из-за финансовых проблем не все смогли приехать, отметила профессор кафедры русской и зарубежной литературы Новгородского университета Ольга Бердяева. Она также выразила опасение, что уже пятые юбилейные мусатовские чтения могут не состояться, все так же из-за финансовых проблем.
Вы так далеко заглядываете. Сейчас положение филологии очень сложное. И что будет через два года, сказать вообще трудно. Хотелось бы верить в то, что традиция не иссякнет, потому что каждый раз, когда собирается конференция, всегда вопрос встает. Кто приедет, в каком количестве, тем более, что очень часто на такие конференции приезжают, что называется, бессеребренники, потому что конференция не получает серьезного финансовой поддержки. Она получает поддержку, спасибо университету, потому что все равно университет традицию поддерживает, но дорогу, например, оплатить очень проблематично, проживание очень проблематично, хотя университет, кафедра, конечно, и вот университет делают все, чтобы людям было удобно здесь, чтобы у них осталось очень хорошее впечатление от университета, от конференции, ну, от города, конечно, потому что запланированы самые разные мероприятия. Ну, вот что касается будущего, это очень трудно предрекать, на самом деле. Хотелось бы верить, и традиция не иссякнет, потому что вся жизнь-то держится на традиции. И если традиция вообще всегда важна, но научная традиция в научном и учебном заведении, она тем более важна.
Буквально через неделю в Политехническом колледже Новгородского университета откроется новый центр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Он будет оснащен итальянским оборудованием, на которое потрачено около 4 миллионов рублей. Такого оборудования нет больше ни в одном учебном заведении России. Еще миллион пошел на подготовку помещений для этого центра. Эти и другие подробности мы узнавали у директора Политехнического колледжа Владимира Шульцева.
Это станция технического обслуживания и ремонта автомобилей, учебный центр НАВГУ. Создается он на базе Политехнического колледжа, но, конечно, он будет использоваться для всех студентов автомобильных специальностей, и которые обучаются в системе высшего образования, в системе среднего профессионального образования, по рабочим профессиям, в частности, автослесари. То есть весь спектр обучающихся колледжа и университета. Будут на этой базе проходить практики, лабораторные работы делать, практические занятия делать. Главное, что самое современное оборудование туда установлено, значительные средства туда внесены. Это и федеральные средства, и внебюджетные средства, и колледжи. Центр создан совместно, создается. Основное участие принимают политехнический колледж и центр НАВГУ «Водитель плюс». Специалисты центра «Водитель плюс» участвуют в нем, учебные мастера приняты. То есть там будет такая хорошая база для повышения качества подготовки по автомобильным специальностям в НАВГУ.
Насколько я понимаю, не только ради этого создается?
Первоочередное – это именно участие этого центра в учебном процессе университета. То есть это самое главное. Все остальное – возможность там, привлечения внебюджетных средств, какое-то оказание внебюджетной деятельности – это, конечно, обязательно будет, но это как бы вторично.
То есть вторично, а к вам могут обращаться автомобилисты города, и вы поможете им отремонтировать, посмотреть?
К нам могут обращаться все граждане из города, из области по нескольким направлениям. Первое направление – это для повышения квалификации своих сотрудников, специалистов автотранспортных цехов, например, те, кто участвует в обслуживании автомобильным транспортом предприятий. Второе – это, конечно, оказание услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей. Вот буквально на прошлой неделе наш центр прошел сертификацию в Союзе автостраховщиков России в Москве. То есть, как только мы получим это свидетельство, мы сможем оказывать услуги по техническому осмотру автомобильного транспорта, техосмотр. То есть, направлений много деятельности на базе учебного центра, в том числе оказание услуг сторонним организациям и гражданам.
Ну, а работать на станции кто будет на самом деле? Ну, студенты, практику проходить, лабораторные свои, а еще кто?
Обязательно там будут профессионалы, учебные мастера, технические эксперты, которые уже приняты, благодаря чему мы, собственно, сертифицировали этот центр. Но, безусловно, в работе будут участвовать студенты как высшего образования, так и среднепрофессионального образования.
Давно вообще вы такое дело замыслили? Много ли трудов было вложено? Ну, денег, понятно, наверное, много.
Принято решение было о создании этого центра. Еще как только я пришел в политехнический колледж, начали мы работы по обустройству территории, по подготовке мастерских. Конечно, это шло не так быстро, как хотелось бы, но вот благодаря поддержке Виктора Робертовича Вебера, непосредственно ректора университета, конечно, вот последний год создание этой станции пошло ускоренными темпами, и было закуплено оборудование. Вот достаточно сказать, что сумма эта составляет более 3 миллионов рублей, там около 4 миллионов рублей только оборудование. Проведены ремонтные работы за эти 3 года, эта сумма более 1 миллиона рублей. То есть вот быстрыми темпами пошло вот буквально в 2013 году. И вот сейчас, после сертификации этого центра, то есть уже вот мы подошли к тому, к чему стремились, наконец-то к определенному результату, когда мы можем на этой базе осуществлять весь спектр услуг, и образовательных, и ремонтных.
Ну как прогнозируете, скоро это все окупится, то, что вложено? Нет, понятно, что бесценно то, что студенты будут проходить там, но мы опять же переводим на материальную сторону.
Да не это главное. Главное, чтобы студенты могли уже на нашей базе проходить практику, обучаться на современном оборудовании. А там оборудование, основная часть – это итальянское оборудование, которое, в принципе, на базе образовательных учреждений, я думаю, что нет такого оборудования во всей России. Вот именно в том комплексе, в каком есть у нас сейчас. Там 2 больших помещения. Одно помещение – это технический осмотр, другое помещение – это техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. То есть это самое главное. То, что окупится. Когда это окупится? Наверное, это не главная цель, но, наверное, больше небюджетных средств будут зарабатываться не на то, чтобы окупить, а чтобы развивать этот центр дальше. Я думаю, что ближайший год он будет уже оборудован на все 100%. Тем необходимым оборудованием для того, чтобы делать и технический осмотр, и ремонт автомобилей любой марки, любого производителя. То есть мы к этому придем, да, в течение года.
Не было ли все внимание направлено именно на этот центр, на эту станцию? Вообще какие-то ремонты еще шли в политехническом колледже перед началом учебного года?
Ну да, у нас ремонты постоянно идут уже в течение последних 4 лет. В этом году, конечно же, мы постарались не снижать темпы этих ремонтов. У нас и галерея сделана, часть аудитории уже сделана. Большие ремонтные работы были проведены на базе тоже наших учебных мастерских. Это покрытие пола плиткой. Сейчас там будут уже завершаться эти работы, когда мы сделаем потолок и стены. То есть работы идут, работы постоянно идут, выполняют их профессионалы, которые работают в университете, частично работы совместно со студентами. То есть работы идут и будут продолжаться, пока мы полностью не завершим ремонтные работы в колледже.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Целая серия новых изданий была представлена на днях в Новгородском университете. Книга о русско-польской истории была показана желающим в минувшую пятницу в Центре российско-польского сотрудничества. Ее авторы – новгородские и польские ученые. На презентацию приезжал генконсул Польши в Санкт-Петербурге Петр Марциняк. В этот же день литературный клуб при НВГУ представил новый сборник «Пространство свободы», на страницах которого традиционно встречаются и совсем молодые авторы, и имена известные. И, наконец, рассказ о новом издании о малых городах Северо-Запада в период смуты тоже случился совсем недавно. Его автор Яков Рабинович из Саратова, а вышла книга в серии «Новгородская историческая библиотека». Занимается этой библиотекой научно-учебный центр изучения культуры. И с автором, и с директором этого центра Светланой Коварской мы и поговорили во время презентации. Светлана Александровна, представлена очередная книга из серии «Новгородская историческая библиотека». Какая по счету эта книга?
Это книга 11-я, и посвящена она одному из самых сложных, пожалуй, периодов новгородской истории – шведской интервенции. Это начало 17 века.
Я думаю, что с автором мы поговорим об этой книге, а мне о Новгородской исторической библиотеке. Как давно начали издавать и кто готовит к изданию все это дело?
Первое издание, первый том этой исторической библиотеки вышел в 2006 году. Автором этого издания был Сергей Николаевич Асбелев, видный исследователь русских летописей, сотрудник Пушкинского дома Российской академии наук. И после этого шла кропотливая работа с привлечением авторов, не только авторов Новгородского университета, но и научных центров страны, тех авторов, которые занимаются проблемами истории Новгорода.
Вы мне не назвали, кто издает, кто готовит к изданию, кто находит авторов.
Издает гуманитарный институт, издает наш научно-образовательный центр. Инициатором этого проекта научного является Геннадий Михайлович Коваленко, руководитель сектора истории Новгорода Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Сектор находится на базе университета. Проект – это результат сотрудничества академической науки и вузовской науки, что для нас очень важно.
А для нас важно, что книги выходят на самом деле, кроме Асбелева, которого вы назвали. Какие еще авторы были, какие темы были затронуты?
Это Евгений Николаевич Анисимов, один из крупнейших историков России, который занимается историей XVIII века, занимается периодом как раз Петровского времени. И вот под его редакцией, с его участием, изданы два уникальных совершенно издания. Переписка Иова, новгородского митрополита, удивительного человека, основателя школы братьев Лихудов, которого очень уважал Петр I при всех его таких нигилистических взглядах, может быть, на какие-то вопросы религии. Но, тем не менее, он нашел в Иове, ну, такого духовного наставника, который был защитником русского православия, который понимал идею Петра о развитии просвещения на Руси, потому что, согласитесь, что совершать такие грандиозные реформы могут люди только образованные, они очень нужны были Петру, и Иов в этом его поддержал. Так вот, Евгений Николаевич нашел переписку этих двух людей, вообще письма Иова, которые писал, запрашивал разрешение на приглашение сюда братьев Лихудов, заботился о школе. Петр I ведь практически здесь братьев Лихудов попросил переводить книги, которые он покупал на Западе, книги по военному искусству, о государственном устройстве. Это был очень интересный союз, и поэтому сохранилась вот эта очень интересная переписка.
Давайте по другим авторам, но, может быть, не так подробно и по другим темам.
Одна из уникальных книг Марины Борисовны Бессудновой. Это доцент Липецкого государственного педагогического института. Она ввела в оборот через свою книгу документы по ливонским источникам. То есть не только нам важно вводить в оборот научные документы наших российских архивов, но вот нашла она за рубежом и ливонские источники, где говорится о Новгороде. Книга, конечно, получилась очень интересной и очень важной для исследования. Затем Геннадий Михайлович Коваленко подготовил к изданию тоже очень любопытную монографию «Новгород и Европа. Этнокультурный стереотип взаимного восприятия». То есть вот эти нарративные источники, которые возникли в результате путешествий сюда представителей Германии, Англии, Франции, Италии, он нашел эти нарративные источники, ну, воспоминания, так скажем, да, и дал картину, дал обзор, как через эти источники воспринимали иностранцы Новгород в средние века. Это, конечно, тоже очень любопытное вот такое издание.
Воспринимали, наверное, не так, как мы.
Ну, вы знаете, здесь кто с какой душой к нам приезжал? Кто приезжал, чтобы понять? Ведь приезжали кто вот эти путешественники? Они же разные. Историки, исследователи, а были шпионы. Потому что образ России на Западе формировался уже тогда, как, ну, империя зла, сейчас модно говорить. Поэтому ничего вообще не меняется. Но, тем не менее, Россия живет по своим законам, существует. И вот такие исследования, они показывают, что важно понимать суть исторической эпохи, а не какие-то политические игры правителей. Очень интересная книга – это «Исторические разговоры о древностях Великого Новгорода». Случилось так, что именно здесь, в Антонием монастыре, для слушателей Новгородской духовной семинарии митрополит Евгений Болховитинов прочитал первую лекцию об истории Новгорода. И вот эти разговоры о древностях Великого Новгорода можем считать первым учебником по истории Новгорода. Он тоже издан, то есть это первоисточник. Подготовила все это к изданию очень интересный исследователь Людмила Андреевна Секретарь. Ее же книга о Новгородской духовной семинарии тоже вышла в серии «Новгородская историческая библиотека». И еще одно издание получилось очень интересным. «Образ Новгорода в мемуаристике XIX века». То есть мы нашли вот эти исторические источники, естественно, обновили их, но, если сказать чисто грамматически, да, потому что тексты все-таки 19 века тоже уже читаются сложно, но, тем не менее, удалось собрать очень большой массив тоже русских уже путешественников, которые приезжали в Новгород 19 века, размышляли о его исторической судьбе, о его значении в истории России, и это все вводится в научный оборот нашими студентами, вот что важно.
Это важно, да, то есть книги, которые выходят в серии «Новгород историческая библиотека» можно найти здесь, в научной библиотеке Новгородского университета. Да,
и в нашем научно-образовательном центре. Скажу еще вот такую реплику, если вы позволите. Вот когда мы даем информацию о том, что вышла новая книга, у нас телефон не замолкает. Настолько огромный спрос на эту литературу, потому что ее важность в том, что она написана на новых исторических документах и источниках.
Рабинович Яков Николаевич, кандидат исторических наук, документовед кафедры истории России Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета имени Николая Гавриловича Чернышевского.
Нас, конечно, уже давно не удивляет, что люди издалека интересуются новгородской историей, но, тем не менее, ваша личная история нас интересует. Почему человек из Саратова стал заниматься Новгородом?
Так получилось, что когда я учился в Институте истории, у меня диплом был «Тихвин и Ладога в смутное время». Еще я книгу прочитал Юхана Видекинда, которая только что издана была, а книга-то шведского королевского историографа 17 века. И она меня так заинтересовала. И сама книга, и комментарии, которые там были, над комментариями работали ведущие ученые нашей страны. И вот эти все комментарии, посмотрел, как я мало знаю, и как мало вообще известно об этом, о событиях смуты на севере. Все только внимание Москве. Оказались обделенными небольшие и малые города Новгородской и Псковской земли.
Что же происходило в этих городах в годы смутного времени? Здесь стояли шведы, шведская оккупация в Новгороде, а там?
Так получилось, что Новгород, вот это парадокс, стал заложником подмосковного ополчения Прокопия Петровича Липунова. Именно весной 1611 года, когда, назовем условно, первое ополчение Прокопия Липунова находилось возле Москвы, и обстановка была очень сложная, тогда Липунов отправляет своего посланца в Великий Новгород Василия Бутурлина с тем, чтобы именно шведы отсюда шли к Москве на помощь Липунову. И после этого в Москве фактически победила партия Липунова, которая избрала шведского королевича московским царем. Эти инструкции были отправлены в Новгород, а новгородцы были против. Они не хотели шведского королевича, они не хотели за это отдавать и Ладогу, и Орешек, также шведам, сопротивлялись этому. Получается конфликт между представителем Липунова и новгородцами. Этот конфликт в итоге привел к тому, что шведы штурмом захватили Великий Новгород. И новгородцы вынуждены были после этого, имея на руках указание Липунова, выполнить это указание и присягнуть шведам. А под Москвой Липунов был убит в это время казаками. Новая власть под Москвой во главе с Заруцким, Трубецким, никаких нам шведских королевичей не нужно. И получается, новгородцы остались одни. И в итоге, потом уже, когда Пожарский с новым ополчением Нижегородский, он тоже действовал как Липунов, фактически соглашался за шведского королевича. И на Земском соборе в 13 году тоже партия шведского королевича была очень сильная. А Михаил Федорович Романов фактически считался казачьим ставленником, очередным самозванцем и так далее. И новгородцы его не принимали.
Все-таки у вас книга о малых городах, да, насколько я понимаю?
Да, так вот, а в итоге, города? К чему малые города, вот именно. Новгород в итоге долго держался шведского королевича, а именно в малых городах, в первую очередь Тихвине, впервые и произошло восстание в пользу именно сторонников Михаила Федоровича Романова. И именно тихвинский игумен Ануфрий фактически выступил против новгородского митрополита Исидора и призвал всех к присяге Михаила Романова. И дальше уже пошла цепная реакция. Потом Гдов восстание, Порхов восстание, Старорусье восстание.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш рассказ, наше рассуждение и воспоминания о тех, кто получал образование в Новгородской духовной семинарии. Листая книгу Людмилы Андреевны, секретарь Новгородской духовной семинарии, наставники и ученики. Кстати, Людмила Андреевна сейчас делает второе издание этой книги. Я знаю, что она нашла какие-то новые данные интересные. И думаю, может быть, мы и к ней обратимся. Но сегодня мы, значит, у нас уже есть два знакомца. Тихон Задонский и Лпидифор Васильевич Барсов. А сегодня мы познакомимся с Михаилом Ивановичем Владиславлевым. Михаил Иванович Владиславлев немножко моложе, чем Барсов. Он родился в 840 году в Старорусском уезде и начинал свое образование в Старорусском духовном училище. Значит, в Старой Руси тоже было духовное училище. Но повышать свое образование, продолжать, он приехал в семинарию в Новгородскую. Потом он, конечно, продолжал свое образование в Духовной академии в Петербурге, но уже, по-моему, на втором курсе возник конфликт с преподавателями греческого языка, и он ее не окончил. И начинает заниматься философией. Очень интересно, что он знакомится с семьей Достоевских. Печатается в журнале «Время», который издают братья Федор Михайлович и Михаил Михайлович. А потом женится на дочери Михаила Михайловича Достоевского. То есть Михаила Михайловича Достоевского он зять. А уж как назвать его родство по отношению к Федору Михайловичу, я не знаю, в общем, какой-то племянницический зять. Ну, в общем, понятно, что он в кругу, так сказать, вот интеллигенции и самой такой передовой к тому времени. Ну, после этого он уезжает учиться философии в Германию. Именно философия. Вот если Барсова привлекла филологическое, фольклористическое, то Михаил Иванович Владиславлев оказался охвачен философией. Но то, что он получил в семинарии, кажется ему недостаточным, он уезжает в Германию. И в 66-м году защищает там магистерскую диссертацию. Вот это выражение мы должны запомнить, потому что оно снова вернулось в наше образование. У нас снова есть магистерской диссертацией. Так вот, он защитил магистерскую диссертацию такую: «Современные направления в науке о душе». Потом она была издана в Петербурге. Возвратившись, он становится доцентом кафедры философии и вскоре возглавляет эту кафедру. И всю оставшуюся жизнь он работает на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета. Огромная его заслуга – это перевод на русский язык работы Иммануила Канта «Критика чистого разума», в издании которой ему помогает Некрасов Николай Алексеевич. Понимаете, все знакомые лица, да, все вообще, так сказать, сливки русской интеллигенции. Ну, вот это нужно как-то осознать, какая-то заслуга именно перед русским языком, да, когда русскому языку прививается вот эта философская мысль, да, способность выражать философские положения, которые, хотя и сформулированы на немецком, но на русском сказаны впервые. Это огромная работа. И в следующем году, очень напряженно вообще, я вот читала его биографию, просто удивлялась, в следующем году он уже защищает, в 1868 он защищает докторскую диссертацию «Философия Плотина, основателя новоплатоновской школы». Ну, сейчас говорят «неоплатонизм», «новоплатоновская». И это сегодня признают специалисты. Первая в России работа по истории философии. Да, это античный автор Плотин. И после этой работы он становится профессором уже и, как я вам сказала, работает в этом качестве уже в Петербургском университете. Третья его такая заслуга – это формирование учебного языка русского. Вот наш брат-преподаватель знает, как это важно, учебники. Им написаны учебники по логике и психологии. И вот, опять же, специалисты говорят, что историческая часть его учебника логики до сих пор остается лучшей из написанного на русском языке. Это невероятные возможности русского языка, расширение его. Да? Вот, если в XVIII веке он только стучался в дверь там, значит, разных наук, то здесь он получает... Ну, в 85-м году Михаил Иванович становится деканом исторического факультета и через 2 года ректором университета. Это, мне кажется, необыкновенно замечательная вещь, такая биографический ход, что выпускник Новгородской семинарии становится ректором Петербургского университета. И в 90-м году он умирает, в год 150-летия духовной семинарии, в 50 лет буквально, как написали, едва пережив жену. У него остались очень значительные ученики, и все эти ученики подчеркивают значительность фигуры Михаила Ивановича Владиславова для развития не только философии, логики, но и самого высшего образования, потому что он вносил очень важные моменты в саму подготовку гуманитариев. А толчок, я думаю, ему дала все-таки к научному росту и научной деятельности богата наша Новгородская духовная семинария. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 30 сентября, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго, веры, надежды, любви.